3. После того случая я 1-2 раза в неделю навещал Софи. По утрам мы учились, все учение заключалось в том, что несколько старушек по очереди обучали полдюжины ребятишек читать, писать и производить несложные арифметические действия. А после уроков мне легко удавалось закончить пораньше полуденную трапезу и ускользнуть из-за стола, прежде чем кто-нибудь догадается поручить мне какую-нибудь работу. Софи, после того, как ее нога зажила, познакомила меня со всеми интересными местами на их территории. Однажды я повел ее на нашу сторону большого вала, чтобы показать паровую машину. Другой такой не было на 100 миль вокруг, и мы страшно ею гордились. Корки, который присматривал за ней, не оказался на месте, но двери сарая, где стояла машина, были открыты настежь, и оттуда доносились ритмичные вздохи, стоны и скрипы. Мы подобрались к самому порогу и заглянули внутрь. Зрелище открылось завораживающее. В темной глубине сарая с шелестом двигались большие бревна, а под самой крышей, едва различимая в полумраке, медленно раскачивалась взад-вперед огромная поперечина. В крайних точках своего движения она ненадолго останавливалась, как будто собираясь силами для следующего захода. Картина увлекательная, но, тем не менее, довольно однообразная. 10 минут было достаточно, чтобы насмотреться вдоволь, а потом мы залезли на бревна около сарая и сидели там, чувствуя, как с каждым уханьем машины вся груда под нами ответно вздрагивает.
«Дядя Аксель говорит, что у прежних людей машины были гораздо лучше этой», — сказал я. «А мой папа говорит, что если хоть четверть того, что рассказывают о прежних людях, правда, то они были просто волшебники, а не настоящие люди», — возразила Софи.
«Не, они действительно были необыкновенными», — настаивал я.
«Слишком необыкновенные, — говорит папа, — чтобы быть на самом деле», — продолжала Софи.
«Разве он не верит тому, что о них рассказывают? Что они могли летать?» — спросил я.
«Нет, это глупости. Если бы они летали, то мы бы тоже могли».
«Но ведь они умели много такого, чему мы сейчас учимся заново», — запротестовал я.
«Только не летать», — покачала головой Софи. «Это же очевидно. Либо ты можешь летать, либо нет. Мы летать не можем».
Я хотел рассказать ей о своем сне, о городе и тех штуках, что летали над ним, но передумал. В конце концов, сон — не доказательство. Вскоре мы слезли с бревен и, забыв о машине с ее вздохами и скрипами, отправились к Софи домой. Джон Уэндер, ее отец, вернулся с очередной охоты. Из-под навеса слышался стук молотка. Он растягивал шкуры на рамах, и от этого все вокруг пропиталось специфическим запахом. Софи со всех ног бросилась к отцу и повисла у него на шее. Он выпрямился, прижимая ее к себе одной рукой, и сказал: «Привет, птичка». Со мной он поздоровался более сдержанно. Между нами была невысказанная договоренность, что мы с ним держимся друг с другом, как мужчина с мужчиной. Так было с самого начала. Когда мы встретились в первый раз, он так поглядел на меня, что я испугался и долго боялся при нем разговаривать. Однако со временем мы подружились. Он показывал и рассказывал мне много интересного. Но все-таки я иногда ловил на себе его тяжелый взгляд. И неудивительно. Только спустя много лет я смог оценить, как сильно он встревожился, когда однажды узнал, что Софи вывихнула ногу и что из всех людей на свете ее ступню видел Дэвид Сторм, сын Джозефа Сторма. Я думаю, его очень искушала мысль о том, что мертвый мальчик секрета не разболтает. Спасла меня, по-видимому, миссис Уэндер. Мне кажется, ему было бы гораздо спокойнее, если бы он знал об одном происшествии, которое случилось у нас дома примерно через месяц после моей встречи с Софи. Я посадил в руку занозу. Когда я вытащил ее, ранка сильно кровоточила. Я пошел на кухню перевязать руку, но там все были слишком заняты приготовлением ужина, чтобы возиться со мной. Поэтому я сам пошарил в ящике с чистыми тряпками, оторвал лоскут и неуклюже старался обвязать им руку, пока мать не обратила на меня внимания. Она укоризненно подсокала языком и заставила сначала промыть ранку, а потом аккуратно перевязала ее, ворча, что, конечно, я должен был обязательно занозить руку именно тогда, когда она занята. Я сказал, что сожалею, и добавил:
«Я бы и сам перевязал, если бы у меня была еще одна рука».
Наверное, мой голос прозвучал слишком громко, потому что вокруг мгновенно наступила гулкая тишина. Мать застыла на месте. Я глядел внезапно умолкшую комнату. Мэри с пирогом в руках, двух работников с фермы, ожидавших еды, отца, приготовившегося занять свое место во главе стола, и других. Все они остолбенели, глядя на меня. Я увидел, как на лице у отца удивление сменилось гневом. Еще не понимая, что произошло, я с тревогой увидел, как рот его сжался, подбородок выдвинулся вперед, брови нахмурились. Все еще с недоумением в глазах он переспросил:
«Что ты такое сказал, мальчик?»
Мне был знаком этот тон, и я судорожно попытался сообразить, что ужасного я натворил в этот раз. Запинаясь и заикаясь, я ответил:
«Я сказал, что никак не могу справиться с повязкой».
Недоумение во взгляде отца пропало. Теперь он смотрел на меня с угрозой.
«Ты пожелал иметь третью руку?»
«Нет, папа, я только сказал, что если бы у меня была еще одна рука, то...»
«То ты мог бы завязать сам. Если это не желание, то что же это?»
«Я только сказал, если бы...» — возражал я, слишком перепуганный и смущенный, чтобы толково объяснить, что я всего-навсего употребил одно из многих выражений для обозначения трудности выполнения дела. Я видел, что окружающие перестали глазеть на меня и теперь выжидательно смотрят на отца. Выражение его лица было страшным.
«Ты, мой сын, призывал дьявола дать тебе еще одну руку!» Голос его обличал.
«Да нет же! Я только...»
«Замолчи, мальчик! Все в этой комнате слышали твои слова. Ложь тебя не спасет!»
«Но я...»
«Выражал ты или не выражал неудовольствие формой тела, данной тебе Богом по своему образу и подобию?»
«Я только сказал, если бы...»
«Ты богохульствовал, мальчик! Тебе не нравится норма? Все слышали тебя. Что можешь ты ответить на это? Ты знаешь, что такое норма?»
Я перестал оправдываться. Я хорошо знал, что отец в теперешнем своем настроении даже не попытается понять меня. Как попугай, я пробормотал:
«Норма — это образ Божий».
«Значит, ты знаешь это и все-таки сознательно пожелал быть мутантом? Это чудовищно! Это возмутительно! Ты, мой сын, совершил богохульство, да еще в присутствии родителей!»
И самым суровым голосом, каким он читал проповеди, потребовал:
«Скажи, что такое мутант?»
«Проклят он перед Богом и людьми», — промямлил я.
«Ты пожелал стать таким. Что ты можешь сказать в свое оправдание?»
Но я с угнетающей отчетливостью понимал, что говорить что-либо бесполезно, и, опустив глаза, молчал.
«На колени», — скомандовал он. «Становись на колени и молись».
Голос отца зазвенел, все остальные тоже опустились на колени.
«Господи, мы согрешили, мы виноваты в упущении. Прости нам, что мы плохо обучали этого ребенка твоим законам».
Долго гремели слова молитвы, затем, наконец, раздалось «Аминь», и после паузы отец сказал:
«Теперь отправляйся в свою комнату и молись. Моли Бога, несчастный, о прощении, которого ты не заслужил, но которое милосердный Господь, может быть, еще дарует тебе. Я приду к тебе позднее».
Ночью, когда утихла боль после расправы отца со мной, я долго лежал без сна и ломал голову. У меня и мысли не было желать третьей руки. Но если бы я даже захотел, Если так чудовищно даже подумать о том, чтобы иметь три руки, то что случилось бы, если бы они действительно у кого-нибудь были? Или существовала бы какая-нибудь другая неправильность? Например, лишний палец на ноге. Когда я, наконец, уснул, мне приснился сон. Мы все собрались на дворе, как во время последнего очищения. Тогда объектом его был маленький безволосый теленочек, который стоял в ожидании и глупо моргал, глядя на нож в руке отца. Теперь на его месте оказалась маленькая девочка. Софи стояла посредине двора и тщетно пыталась скрыть длинный ряд пальчиков на ногах, хорошо видных всем собравшимся. Мы глядели на нее и ждали. Вдруг она стала перебегать от одного к другому, умоляя помочь ей, но никто не двигался с места, и на всех лицах было написано безразличие. Мой отец направился к ней, в руке у него сверкал нож. София отчаянно заметалась между неподвижными людьми, слезы ручьями бежали по ее лицу. Отец приближался к ней, жестокий и неумолимый, и никто не пошевелился, чтобы ей помочь. Отец подошел совсем близко и раскинул руки, чтобы она не могла убежать, когда он загонит ее в угол. Он поймал ее и потащил обратно на середину двора. Край солнца показался над горизонтом, все начали петь псалом. Одной рукой отец держал Софи, как вырывающегося теленка, а другую высоко вознес вверх. Когда он с размаху опустил ее, нож засверкал в лучах восходящего солнца, как тогда, когда он перерезал горло теленку. Если бы Джон и Мэри Уэндер видели меня, когда я, проснувшись, метался в слезах и долго лежал потом в темноте, стараясь убедить себя, что это ужасная картина, только сон, я думаю, на душе у них стало бы гораздо спокойнее.